«До сих пор, — сказал он, — я ограничивался в своих исследованиях одним этим миром. Я скромно старался бороться со злом, но воевать с самим отцом зла было бы, с моей стороны, непомерным честолюбием. Но, мистер Мортимер, вы должны согласиться с тем, что следы, виденные вами, не имели в себе ничего сверхъестественного».
«Да».
«Эта собака была материальна настолько, чтобы схватить человека за горло, но, в конце концов, она все-таки является сверхъестественным существом».
«Ну, я вижу, доктор Мортимер, что вы стали настоящим мистиком. Скажите-ка мне лучше вот что. Зачем, придерживаясь таких взглядов, вы пришли советоваться со мною? С одной стороны, вы объясняете смерть сэра Чарльза сверхъестественными причинами и тем самым объявляете всякое расследование по этому делу бесполезным, а с другой стороны, заставляете меня заняться этим расследованием».
«Я вовсе не просил вас заниматься расследованием этого дела. В таком случае, зачем же я вам понадобился?»
Мортимер поглядел на часы и ответил: «Через час с четвертью в Лондон приезжает сэр Генри Баскервиль. Я хотел посоветоваться с вами насчет того, как мне держать себя с ним».
«Это наследник имения?»
«Да. После смерти сэра Чарльза мы стали разыскивать этого молодого человека и узнали, что он живет в Канаде, занимаясь хозяйством на своей ферме. По полученным нами сведениям, это прекраснейший во всех отношениях человек. Я говорю не как врач, а как душеприказчик и исполнитель воли сэра Чарльза».
«Других претендентов на наследство нет?»
«У сэра Чарльза было два брата, оба моложе его. Сэр Генри, сын второго из братьев, который умер еще молодым. Младший брат, Роджер Баскервиль, был отщепенцем в семействе. Похожий, как говорят, на своего предка старого Хьюга, он вел себя самым неподобающим образом. В конце концов, ему пришлось оставить Англию и бежать в Центральную Америку, где он и умер в 1876 году от желтой лихорадки. Генри – последний из Баскервилей. Через час и пять минут я должен встретить его на вокзале. Я получил телеграмму, что сегодня утром он был уже в Саутгемптоне. Ну, а теперь, мистер Холмс, посоветуйте, что мне с ним делать?»
«Я не понимаю, почему бы ему не поехать в дом его отцов?»
«Конечно, это совершенно естественный вывод, но, с другой стороны, нельзя отрицать того, что все Баскервилли, поселившиеся в своем замке, кончали очень плохо. Если бы сэру Чарльзу удалось поговорить со мной на этот счет перед смертью, он бы запретил принуждать его наследника жить в этом ужасном месте. Но вот в чем дело. Присутствие владельца в замке необходимо для всей местности. Все добрые дела, начатые сэром Чарльзом, рухнут, если замок запустеет. Если бы я стал руководствоваться в этом вопросе только своими соображениями, я мог бы оказаться пристрастным. Потому-то я и предоставляю дело на ваш суд».
Холмс подумал несколько секунд. «Дело, по-видимому, сводится к следующему», — сказал он. «Вы боитесь звать сэра Генри в замок только потому, что он может там сделаться жертвой дьявола?»
«Во всяком случае, такое мнение имеет веские основания».
«Хорошо. Но ведь уж если этот молодой человек обречен дьяволу, то последний может изловить его повсюду в Лондоне. Нельзя же думать, чтобы дьявол походил на местного шерифа или судью, власть которого ограничена определенной местностью или околотком».
«Мистер Холмс, вы относитесь к делу слишком шутливо. Навряд ли вы стали бы так шутить, если бы сами столкнулись со всеми этими событиями. Что же вы мне все-таки посоветуете? Молодой человек приедет в Лондон ровно через 50 минут. По вашему мнению, он может жить в Деваншире безопасно?»
«Я вам посоветую, сэр, нанять извозчика, прихватить с собой вашу собачку, которая скребется в дверь, и ехать как можно скорее на вокзал встречать сэра Генри Баскервилля».
«А затем?»
«А затем ничего не говорить ему, пока я не подумаю, что делать дальше».
«Долго вы будете думать?»
«Ровно 24 часа, доктор Мортимер. Завтра в 10 часов утра я к вашим услугам. Буду весьма польщен, если вы окажете мне честь, навестив меня сами. Привозите с собою и сэра Генри. Это мне нужно для моих дальнейших планов».
«Очень хорошо. Я так и сделаю».
Мистер Мортимер вскочил со стула, записал назначенный час на крахмальном рукаве сорочки и бросился вон из комнаты. Холмс остановил его на лестнице. «Еще один вопрос, доктор Мортимер. Вы говорите, что за некоторое время до смерти сэра Чарльза некоторые люди видели на пустошах это привидение?»
«Да, 3 человека».
«Ну а после смерти?»
«Что-то не слыхал».
«Благодарю вас. До свидания». Проводив Мортимера, Холмс уселся в кресло. Лицо его выражало полное нравственное удовлетворение. Очевидно, он был доволен тем, что ему в руки попало такое замысловатое дело. «А вы, Ватсон, уходите?» — обратился он ко мне. «Если я вам не нужен, да, ухожу». «Нет-нет, голубчик, вы мне понадобитесь, когда мы приступим к делу. Это замечательное, единственное в своем роде дело. Вот о чем я вас попрошу. Зайдите в магазин Брэдли и прикажите прислать мне немедленно 1 фунт крепкого табаку. Благодарю вас. Было бы хорошо, если бы вы не приходили сюда раньше вечера. Тогда мне приятно будет с вами потолковать и узнать ваше мнение».